Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница из Белоруссии Светлана Алексиевич. Премия присуждена за ее многоголосое творчество «Памятник страданию и мужеству в наше время». Светлана Алексиевич часто бывала гостем «Радио Свобода». Я подготовил фрагменты из интервью, которые писательница давала нашей радиостанции. Вот 1988 год. Программа «Лицом к лицу» со Светланой Алексиевич.
Я хочу жить дома, именно в Беларуси. Конечно, я бы могла жить в других местах, возможность у меня такова есть, но я думаю, что с местом, где мы живем, особенно писателю, у которого слово в руках, это его инструмент, и вообще нечто такое нематериальное, которое даже не объяснишь, там генетическое, морфологическое пространство, я не знаю, как это сейчас называется, очень много названий. Мы так с этим всем связаны, что это не такая простая вещь, механически перенестись. То, что я знаю и понимаю, это в этом кусочке земли, скажем так. Я бы не сказала, что только Беларусь, назовем это постсоветским пространством. Единственный человек, о котором я что-то догадываюсь или что-то понимаю, это этот человек, с которым я вместе выросла, в культуре которого я росла. Вот это мое занятие, именно этот человек. А потом, вы знаете, можно жить в Беларуси и жить везде. Я всегда считаю, когда мне говорят, кто вы, белоруска там, или русская, или кто, я могу говорить, какую культуру я представляю, но, скорее всего, по взглядам я космополит, особенно после Чернобыля, на этой мертвой земле. Эти все разделения, вдруг понимаешь, они до неба действительно, как говорил Александр Мень, не доходят, потому что ты просто человек, который пытается вообще найти некий смысл в этой жизни или в этом существовании, или во всем том, что вокруг нас.
В 1999 году Светлана Алексиевич участвовала в дискуссии «Радио Свобода» о мужском мире и феминизме.
Если взять всю русскую историю, это история, по большому счету, войны и тюрьмы. И, естественно, отсюда и роль мужчины как таковой, и женщина, как бы, ее роль при этом мужчине. Сегодня, как мы надеемся, что прошлое может быть оказывается позади, а не впереди, и, возможно, мы вырвемся из этого какого-то заклятого круга и будем не вертеться в тупике этого, скажем так, русского и советского опыта, когда женщина – это часть механизма вот этого работающего на государство, и у нее такая роль, там, помощницы, как демократы, или ждать войны, или ждать тюрьмы, или еще что-нибудь. И мы всю жизнь и не живем, а все время выживаем. Я вообще не слышала ни в школе, ни на улице, нигде о том, как нам красиво жить, как красиво в доме. А все время речь шла о каком-то смысле жизни, который был поза нашей жизни. И женщина все время чувствовала себя как на войне.
В 2010 году, после разгона демонстраций в Минске, когда были арестованы оппозиционные кандидаты в президенты и другие участники акции протеста, Светлана Алексиевич говорила о том, что революции в Белоруссии не будет.
Время революции мы пропустили. Она могла быть 15 лет назад. Никто тут не умирает с голода. Вот у меня 2 года не было, пробки в Минске, и какие хорошие машины. Люди, в общем-то, стали неплохо жить. И это авторитарный режим. Это один из тех разновидностей авторитарных режимов, которые возникли на постсоветском пространстве. Но все называют это просто диктатура, и никто не думает, потому что один авторитарный режим у вас в России, а второй у нас. И у нас он более опасный, скажу я вам. Почему? Потому что Лукашенко выбрал социальный контракт с населением. Он ориентирован и защищает простого человека. У нас люди живут лучше, чем вокруг нас. Это абсолютная правда. Они ездят и это видят. И когда мы оппозиции говорим, что да, что у нас плохо, да, у нас плохо, но исходя из того, что мы сегодня можем, мы не можем жить как в Германии. И в отличие от оппозиции, люди это понимают. А права человека, демократия, да китайская это грамота вот для деревенских мужиков, с которыми я вчера разговаривала. Да не нужно, они путают свободу с возможностями. Колбасы навалом, сыра навалом, чего ж не свобода.
Но революция произошла в Украине, и Светлана Алексиевич поддержала Майдан. В мае 2015 года она говорила о том, что хотя советский мир перешел в наступление, его конец близок.
Что касается России, что касается Беларуси, конечно, это старый мир. Это просто новые машины поменялись, немножко новая архитектура, новые костюмы люди носят, но это, в общем-то, старый мир, мир старых понятий. И он сегодня пошел в последний решительный бой, да, такой советский бой за эти старые понятия. Это будет еще очень долгая борьба, я думаю, она тянется на несколько десятилетий. Что бы там ни старались, никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых пытаются, государство пытается обработать, все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более нормального смысла жизни, когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены. Думаю, что эта старая идея, она, в общем-то, выдыхается. Мир все-таки идет в сторону того, чтобы человек все-таки остался человеком в том, как сегодня все любят говорить, в божественном смысле слова, когда действительно речь идет о духе человеческом.
Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Вышел новый фильм Ивана Вырыпаева «Спасение» о путешествии католической монахини в Тибет. Инна Денисова встретилась с драматургом и режиссером в театре «Практика», которым он руководит, и поговорила о католицизме, православии и буддизме, а также о противоречиях в современной России.
Вы интересовались темными сторонами души человеческой, да, чего совсем нет в спасении.
В спасении, да, там другие проблемы, да. Мне нравится жесткость и жестокость тоже мне очень нравится. Угу. Я люблю фильмы Квентина Тарантино или Родригеса. Но именно за то, что они очень художественные и абсолютно не жестокие. То есть никому же в голову не придет ужаснуться от фильмов Тарантино. Ну, потому что хоть там кровь льет рекой, но это же очень обаятельно сделано и смешно. Но у меня тоже была такая пьеса сложная, как «Июль». Сложная, действительно, очень сложная пьеса. Ну, разные были периоды, наверное, да.
Ну, это вот что, «Спасение» — это такой период?
Нет, это такое произведение. Я просто сочиняю произведение. То есть разные произведения, они на разные темы. «Спасение» — это такое произведение для людей, которые, кто идет по духовному пути, там просто затрагиваются очень специфические вещи, и мало понятные, может быть, широкому зрителю, но понятные тем, кому они обращены. То есть этот фильм очень сильно обращен к определенному количеству людей. И этим людям, судя по откликам в интернете и везде, в них это попадает. Но это не фильм массового зрителя. Это ясно тоже.
Католическая монахиня, которая едет в Тибет. Вообще, как вас такая героиня заинтересовала?
Ну, именно на контрапункте вещей, потому что меня именно тема интересует. Тема сегодня самая актуальная – это коммуникации, взаимопроникновение культуры, религий. То есть сегодня это самая важная тема и самая актуальная. Правда, еще идея возникла 5 лет назад, это фильм долго готовился, но эта тема, она не только не устаревает, она только на самом деле в самом начале. То есть я думаю, что сейчас это будет самая актуальная тема, и все актуальнее и актуальнее. Видите, что происходит в мире. Мир стал мультикультурным, а он не готов к этому абсолютно. Поэтому тема коммуникации, как нам жить в этом мире, как нам жить друг с другом с такими разными, это самое главное. Это тоже в этом фильме есть, но повторяю, что... Конечно, фильм не только об этом.
А то, что она католическая монахиня, это имеет для вас вот особенное какое-то значение? Почему она не православная, например?
Ну, православная она не может быть, потому что в православии нету такой практики миссионерской. Там нет миссий таких. православных. Православные монахи не выезжают по всему миру.
То есть она интересовала вас как миссионер?
Эта история могла состояться только с католической монашкой. Это же абсолютно правдивая история. То есть в этой истории нет ничего не сверхъестественного. Именно так оно и происходит. То есть так и ездят монахи, не отправляют по всему миру, там, где есть миссия. Они ездят, их ведь даже не спрашивают, им просто говорят, нужно поехать там на 2 года. Они едут, они же как в армии. Поэтому к ним они ездят. Поэтому такая история могла только состояться вот с монахиней католической. В данном случае не важно, какой она религии. Важно, что я просто христианство знаю, мне просто это тоже понятно. И католичество я тоже немножко знаю, потому что я все-таки живу в Польше. Я как-то немножко не могу сказать, что я, конечно, православие мне больше известно, потому что я все-таки православным нахожусь, эгрегоре. Но католичество мне тоже, я как-то знаю это.
Знаете, потому что есть какой-то особенный интерес, что вы изучали и как?
Нет, но когда я готовился к фильму, я вообще поднял много всяких литературы и ходил. Я жил в католическом монастыре в мужском.
Сколько времени?
Прожил там неделю с братьями.
А где он?
В Польше, недалеко от Варшавы, там 300 километров.
А как вы пришли и сказали, можно ли пожить?
Нет, у меня есть... Ой, Польша очень католическая страна. Мои друзья, есть, у меня есть друг очень близкий, польский, очень такой католик сильный. Я дружу с несколькими священниками католическими, которые тоже ходят ко мне на спектакль в Польше. Угу. Вот. И там был такой католический монастырь. Я там жил, там удивительно, что там, например, монахи, они практиковали дзен-буддизм. То есть они встречались с дзен-буддистами, благословение, естественно, Папы Римского, с ними там по субботам. Был даже зал такой в монастыре, где такие были подушки, и они медитировали. Занимались медитацией. Был там отец Ян Береза, такой упокойный, ушедший. Он возглавлял этот центр медитации. Он был такой практик. Дзен-католический монах.
Mm-hmm.
Это было очень интересно. Но при этом они вставали. Это очень строгий был монастырь, очень строго. Там у них, они в 5 утра вставали, я тоже с ними вставал. Потом меня, конечно, интересовала разница, и я стал, в чем отличие, в чем расхождение. Я тоже это все изучал.
А у вас с детства вообще была какая-то тяга к православию, особенно там в семье как-то это
было? Нет, нет, у меня не религиозная семья. Ну, мама у меня была, в общем, как это принято говорить, верующим человеком, но верующим по-своему, как тоже принято говорить. То есть она, у нас иконы дома были. Ну, я же в коммунизме воспитывался, вообще-то запрещались, у нас там где-то лежали иконы спрятанные. А вообще так открыто мама в церковь-то не ходила. Ну, про Бога мне что-то там говорил. А папа у меня атеист. Они не жили с мамой вместе, тесно. Поэтому я там не религиозный. Я сам тоже не религиозный человек. Я и сейчас не религиозный. Нет.
То есть вы не пойдете в храм там, чему на
пойду?
Праздник? Пойдете
ну,
уже сейчас, да?
Я пойду, если нужно.
Но если нужно, кому? Кому-то нужно, или вам самому?
Если нужно моему сердцу, пойду, да.
А как часто вот сердцу бывает нужно?
Я рассматриваю религию как очень мощную духовную практику, которая содержит в себе соединение человека с некоторыми энергиями сакральными. Православие, в частности, это очень мощный инструмент, в котором содержится огромная сила энергии. И православные практики, они очень сильные. И, в принципе, к ним можно обращаться. Если мне нужно, я обращаюсь.
На такие, как молитва? Вот что понимается под практикой?
Ну, есть православные медитации, православные молитвы. Конечно, православная литургия, православное песнопение, молитва. Это очень сильная вещь. Исповедь, пост.
И когда вы для себя это открыли и как-то поняли, что...
Ну, я вообще так или иначе связан с православной церковью лет 20, наверное. Так что уже 20 с чем-то лет. Да, я чувствую какую-то связь с православием, да.
Так, грубо говоря, для себя вы как сформулировали отличие католицизма от православия?
Ой, ну, это длинный разговор, но есть просто...
Ну, просто
есть,
для вас.
Есть вот... очень технические, нет, но есть определенные канонические различия.
Про канонические, понятно.
Восхождение в Троице и так далее. Но это не, они не просто канонические, они философские. В двух словах, я думаю, что католическая вера, она связана с... Вообще, и само понятие католичества. Вообще мы все католики. Все, потому что католичество – это означает внесение службы в миру, в смысле распространение христианства. В принципе, все католики, и православные тоже католики. И просто католичество – это всегда, в основе ее всегда лежала гуманная идея гуманизма, то есть обращение через Бога на человека в построении мира на земле, то есть мироустройство. В православия, это было в Византии, попытка, эсхатологическая попытка такая построения византийского царства. Но она быстро очень закончилась. Вот дальше мы видим, что православие все время оно пытается проникнуть в социальную сферу, но оно пытается туда проникнуть только за тем, чтобы увести оттуда людей. То есть оно как бы говорит о том, что нужно направить центр внимания внутрь. А у католичества, если так грубо говорить, оно наоборот, оно, в общем, экстравертно в каком-то смысле, направлено на создание бытия. Соответственно, католические страны или протестантские страны, они более развитые в каких-то социальных сферах.
Особенно протестантские.
Да, протестантские, потому что, ну, хотя это не корректно, но вот Андрей Сергеевич Кончаловский об этом писал, говорю, я его очень люблю и уважаю, просто мне кажется, что, наверное, не совсем корректно говорить, что протестантские страны, протестантизм побудил людей быть строить экономику, да. А я думаю, что наоборот, эти люди выбирают, создали протестантизм, потому что они такого склада, так им удобнее верить. Ведь человек создает религию, а не религия человека. И...
Ну да, православие – религия ленивых.
Не ленивых.
Бездельников.
Нет, ну я с вами не соглашусь, конечно. В каком смысле? То есть православие настоящее – это труд. Огромный духовный труд. Это тяжело. Это просто не внимание к социальным внешним аспектам, а внимание только на сакральном. Все внешнее может быть разболтано. Но говорить об институтах религиозных – это отдельный разговор. Это очень большой разговор и по православию в том числе.
Ну да, но все-таки то, что вот героиней там сегодняшнего дня вы выбираете католическую монахиню, да, еще 25 лет, это очень необычная героиня сегодняшнего произведения.
Ну, хотя в одно и то же время, в одной и той же стране сняты два похожих фильма, Ида тоже именно об этом. Она тоже героиня, 20 чем-то лет, и она тоже католическая монахиня. Вообще, фильмы про католических монахинь и книги снимаются и пишутся.
Про православных не пишутся, ну, в смысле, светскими, по крайней мере, драматургами и писателями.
Трудно себе представить, то есть невозможно, вернее, православная монахиня, она не могла бы стать героем моего фильма в таком виде, она не могла бы так взять и поехать, куда-то ее бы не отправили, поэтому как бы я это писал. Она может стать героиней фильма другого, не этого.
У вас в «Эйфории» очень мало слов, потом «Танец Дели», в котором много слов, потому что это, в общем, практически пьеса, и опять фильм, в котором минимум слов и вообще минимум какого-то действия, и вообще, ну, то есть он очень минималистичный, да, но с одной стороны работает на него природа и ландшафт окружающий, и уже героиня так необычна, и место, в которое она попадает, так необычно, а с другой стороны практически ничего не происходит. Она встречается с тремя героями, и все. Вы сознательно хотели минимализировать это внешнее действие, минимализировать,
ну, да,
реплики.
Разные фильмы «Кислород» и «Танец Дели» — это экранизация текста. Это главное там текст. Это вообще,
ну,
фильм,
да,
про текст. И здесь, так же, как и в «Эйфории», это все-таки фильм про кино больше, то есть про изображение. То есть про то, как оно там. Хотя здесь тоже текст имеет большое значение, потому что все-таки в нем объясняются какие-то важные вещи. Но в целом, да, это такое изобразительное. Но и тот, и другой фильм, они именно, у них что есть общего, то, что и там, и в этом фильме природа очень сильная имеет значение. Это фильм о природе. То есть там очень красивый Дон, и здесь невероятные эти все скалы, горы и так далее. Поэтому здесь это о человеке на природе, и природа имеет здесь большое значение. Поэтому и фильм такой, ну... А что там говорить, собственно говоря, там не поговоришь сильно, там надо смотреть как раз. Вот это как раз фильм про то, как смотреть лучше.
Ну да, но при этом с героиней же даже не происходит, да, никакой трансформации. То есть, ну, возможно, она говорит, Бог есть, да, в какой-то момент.
Ну, как же происходит? Об этом же фильм, что с ней произошла очень мощная трансформация.
Ну, мне кажется, что она и так в себе это все несла, только просто принесла.
Ну, она же преодолела очень серьезный внутренний конфликт. И это же странно, если монахиня говорит, что он спрашивает, что вы поняли? И она говорит, я поняла, что Бог есть. Значит, она так сейчас ты поняла.
А до этого у нее...
Значит, она шла через какой-то очень... И почему она это поняла? В результате чего? И что на нее повлияло, если человек встретил, у него произошло там несколько важных встреч, и даже инопланетяне, то почему она все-таки это поняла? И, собственно говоря, об этом и фильм.
Ну да, с инопланетянами как-то это совсем круто. Вы в какой момент их придумали? Почему они были здесь?
Да нет, ну инопланетяне — это моя тема вообще любимая, везде инопланетяне. Но просто почему бы им здесь не быть, она? Раз речь идет о коммуникации, то надо коммуницировать со всем космосом, со всеми, кто живет в этом космосе. Инопланетяне тоже там живут.
А почему вы сами появляетесь? В конце у меня вот это зарифмовалось с Балабановым.
Можно искать здесь символ, можно сказать, что уже теперь это не объяснишь, потому что как бы тут и технически это было необходимо. Все-таки мы снимали фильм на очень большой высоте и далеко, и вести актера ради одного маленькой короткой сцены, это было бы нам просто не под силу, в смысле, это была бы лишняя трата денег, но и в итоге получилось еще и символично. Фильм же там еще и по ходу сочинялся, мы не снимали по готовому сценарию.
По ходу сочинялся?
Да.
Что сочинялось,
ну,
по ходу?
Да, там, когда приехали, то самое место, оно стало вносить сильные коррективы, то хотелось сделать это. То есть, ну, у нас была главная идея, что она идет. Как она идет, где и как, это все отсюда это не спланируешь.
Но вот эти герои, с которыми она встречается, их диалоги.
Герои, это конечно, были. Ну, диалоги я уже написал, конечно, но где они встречаются, это мы по ходу все сочиняли. А и финал тоже был придуман по ходу.
А, то есть финал там придумали, да?
Я его не придумывал. Я не придумывал финалы. Они сами появляются. То есть он такой, какой он должен быть. То есть фильм — это просто такая вещь, ты как бы заходишь в это, и дальше он сам происходит. Так получается, что все берут интервью у меня все время, потому что вот там стоит моя фамилия, что режиссер фильма. И мне всегда это всегда очень странно. То есть этот фильм настолько коллективное творчество, и не только создателей фильма, но и вообще природы, и всех сил, что я просто одна из небольших единиц, которая там присутствует. Просто моя подпись вроде стоит, что режиссер. Фильм создается, а не то, что я его создаю.
Три разных сценария, вы сказали, было у фильма.
Ну, было несколько вариантов сценария, да, потому что они каждый раз вносились какие-то очень важные жизненные коррективы. Вначале же фильм начался и там 5 лет назад и остановился, потому что не хватило денег, и пришлось все заморозить. После этого я снял «Танец дуэли». Потом мы запустили этот фильм вместо совместно с польским производством, но в связи с войной на Украине как-то ситуация была очень сложная, и поляки вообще отказались.
А сейчас они как-то же поучаствовали все равно?
Нет,
или вообще нет больше польского производства?
И тогда у нас сократился бюджет ровно в половину. Плюс нам дали меньше, чем мы рассчитывали. И, соответственно, опять поменялся сценарий. Но тема и мысль, которую я хотел сказать, она так и осталась. Она не изменена.
Ну, то есть сценарий менялся как-то?
Да, мне эта версия нравится больше всех. Я очень доволен, что так получилось.
Ну да, то есть это получается сколько лет вообще вы над ним работали?
Это не так, что я каждый день над ним работал. Я говорю, что я в это время уже снял там один короткометражный фильм и один фильм еще. Но это 5 лет уже продолжалось. 6 даже, по-моему. От начала идеи, наверное, 6 лет уже прошло. Да, вот возникла сама идея и такой долгий-долгий процесс.
А про Балабанова вы вспомнили «Я тоже хочу» его фильм? Или...
Я не видел.
Не видели? Его последний фильм, где в конце девушка бежит к этой церкви, которую они ищут, и появляется режиссер, он появляется на секунду, она у него там спрашивает, его тоже не берут на небо, просто это так удивительно зарифмовалось. Ну, то есть он играет режиссера, он появляется в конце, задает последний вопрос. Я просто подумала, что, может быть, это вы специально вспомнили и...
Нет, я не вспомнил.
Там сделали какой-то ам. Хотя, конечно, да, вроде как...
Да ничего. Нет, это надо рассматривать просто как часть сюжета. Мне кажется, не стоит там искать каких-то еще смыслов. Просто часть сюжета, она встречается с неким фотографом, и все. Ну, так вот оказалось, что я его собирал. Это было технически просто на поверхности лежало.
А возраст ее важен вообще? Вот если ваши предыдущие герои, да, вот мне кажется, вам все-таки важна тема поколения. Ну, по крайней мере, в «Кислороде» она очень важна, да, даже вот там на них несется метеорит именно на это поколение. То, что это девушка 25 лет сегодня, это важно?
Ну, она молодая девушка. 25 лет — это как раз такой возраст, когда, наверное, еще задаются самые основные вопросы, я надеюсь, когда человек стоит на перепутье. Мы все-таки показываем здесь монахиню, которая взяла вечные обеты. В католичестве есть два обета. Первый обет – это когда ты становишься монахиней, принимаешь обет. Но в этот момент тебе дается там 2, по-моему, года еще. Ты можешь, в принципе, выйти из монастыря с благословения церкви.
Угу.
После этого ты выбираешь. Либо ты выходишь, либо ты принимаешь вечный обет. Вечный обет ты уже не можешь выйти. Если ты выходишь, то ты выходишь из религии. Поэтому это уже такой серьезный шаг. И мы все-таки здесь показываем монахиню для людей, которые это не знают. Они это не узнают, об этом в фильме не говорится. Но для тех, кто в теме, они увидят. Что там по ее поведению, по ее там одежде, у нее вечные обеты.
Угу.
То есть она женщина 25 лет, но которая уже навсегда решила остаться в монастыре. Но при этом у нее есть вопросы. Недавно был опубликован дневник матери Терезы, но и там у нее тоже были вопросы. Хотя, казалось бы.
Как их может не быть?
Нет, ну серьезные вопросы. Это называется «Темная ночь души». Любой ищущий на пути, он проходит темную ночь души, когда ему кажется, что Бог отворачивается от него. Это какая-то считается, что это неизбежная часть духовного пути. Очень самое сложное причем.
У вас станция Дели задается правильный вопрос, а как же Холокост? Как Бог допустил Холокост? И вот вы как-то пытаетесь на него ответить, я так понимаю, самому себе. Это ваш вопрос.
У меня сейчас-то нет такого вопроса, конечно.
Вы ответили на него?
Да, конечно.
Ну, как Бог допустил Холокост? Вот я, например, на него не ответила. Для меня это...
Бог допустил Холокост?
Для меня это, как сказать, это доказательство скорее не существования Бога, чем существования.
В зависимости от того, что мы считаем Богом. Если мы считаем Богом отдельное существо, которое отдельно от своего творения, то, во-первых, это не научно, потому что ничто отдельно не может существовать друг от друга. Ну, это просто не научно, потому что, согласно квантовой физике, нет отдельных вещей Вселенной. А, соответственно, не может быть Бога, который был бы отделен от своего творения.
То есть, значит, Бог равно Холокост?
Да, Бог равно Холокост, конечно. Бог – это Холокост. Бог – это все. Ничего нет, кроме Бога. Поэтому второй вопрос заключается в том, что когда мы видим добро и зло, кто делит это на добро и зло, откуда и так далее. Там очень много...
Но есть же деление на ад и на рай.
В нашем сознании, да. Но это от нас зависит. Что мы хотим, то мы и видим. Это видение страшного. Это же зависит. Это же находится в нашем видении.
То есть в любом страшном можно увидеть...
Если смотреть внимательно.
Прекрасное.
Если смотреть очень внимательно.
Но сколько на Холокост не смотри, хоть очень-очень.
Если смотря как смотреть... То есть в поступках вы не найдете ничего прекрасного. Вы сейчас меня подводите к опасной грани. Мой ответ может быть неправильно понят, потому что никаким способом оправдать деяния Холокоста невозможно. Но мы об этом и не говорим. Мы говорим о том, что у Вселенной один вкус. То есть если вы смотрите на нее как на энергию, то энергия, она равна. Но это не значит, что вы должны совершать зло. Это значит, что есть разные энергии. И вы можете быть в темной энергии, может быть в светлой энергии, это ваш выбор. Но это все Бог. Если иначе бы Бог был бы беспомощный. Значит, это был бы такой Бог, который не в состоянии удержать Вселенную. Ну или вообще Бог личность. Я просто не думаю, что присутствует личностное начало. Вообще, что есть такая личность, Бог. Что это личность, что это кто-то такой. Я думаю, что это просто там нет личности, это просто все вместе.
Может, его просто вообще нет? Ваша героиня приходит к выводу, что он есть, но...
Я не знаю, как...
Вы
как,
для себя как чувствуете?
Я называю это Бог. Бог – это такая вещь, которую нельзя описать словами. Она находится за пределами слов. Это не вещь, это то, что... Ну, это все вместе, это такой процесс огромный. Я так это понимаю. То есть это жизнь. Подлинная жизнь. Поэтому в Холокосте нет смерти. Жизнь есть везде. Она везде присутствует. В страдании есть жизнь. В аваде есть жизнь. В смерти есть жизнь. В туалете есть жизнь. Везде есть жизнь. Жизнь, Вселенная – это жизнь. Нет ничего, кроме жизни. Вот я так это понимаю. Есть только жизнь. И больше ничего. Никто не может умереть. Если он даже очень сильно захочет, он не может умереть. Ничто не бывает умереть. Но формы меняются. То есть листья опадают, превращаются в труху. Тела умирают, гниют, конечно. Энергии сталкиваются. Сталкиваются друг с другом. Поезда сталкиваются, на животных наезжают автомобили, планеты сталкиваются, метеориты попадают в планету. Сколько вы в день убиваете насекомых, вы же не подсчитываете? Гораздо больше, чем евреев, намного. Сколько мы животных убиваем? Огромное количество, гораздо больше, чем людей погибло. А сколько погибло планет? А сколько в секунду погибает планет? Сколько жизней погибает в одну секунду? Почему мы не плачем о них? Все время что-то меняется, все время что-то погибает и исчезает. Мир состоит из постоянного, бесконечного рождения, бесконечного цикла. если с этой точки зрения смотреть. Но эта точка зрения, это называется мудрость. Это очень трудная точка зрения. То есть это точка зрения, которая, когда концептуально, звучит жестоко. А если, чтобы она не была концептуальной, то о ней вроде бы не поговоришь. Ее можно только ощутить. То есть ее можно только пережить, она может стать частью опыта. Поэтому, чтобы нам не допускать Холокоста, то нам нужно просто чувствовать эту жизнь. Человек, в котором много жизни, ребенка не убьет. Человек, у которого контакта мало с жизнью, вот он и убивает. Почему насилие? Поиск счастья. Фашисты искали счастье, они же хотят
быть счастливы.
Насильник ребенка, что он ищет? Он ищет счастье таким способом ужасным. Ну, потому что кто-то смотрит порнографию, что он ищет? Удовольствие. Ему просто неведомо счастье любви с женщиной, красивого соития с женщиной. Ему просто не хватает этого. Ему нужно вот это вот жесткое.
Не знает другой способ.
Да, он не знает другой способ. И это просто значит закрытость каналов каких-то определенных. То есть это просто так выходит энергия в этом организме. Судить здесь некого. Судить здесь можно природу, того же Бога. Но говорить о том, что есть какие-то люди, где, что Бог не усмотрел, или еще, знаете, есть это удивительно, о том, что Бог дал всем свободу выбора и хочет, чтобы люди свободные приходили к его любви, это не научно. Это говорит о том, что Бог какой-то неудачник, он как бы не все контролирует. У него есть неподконтрольные вещи. А это что за Бог тогда такой? И вообще, должны ли мы такому Богу доверять, если он в своем не может в мире навести порядок? Я бы не верил в такого Бога.
Радио «Свобода», культурный дневник. Инна Денисова беседует с режиссером и драматургом Иваном Вырыпаевым после премьеры его фильма «Спасение».
Практически во всех ваших предыдущих произведениях вот есть какой-то протест против несправедливости, какой-то бунт против несправедливости, а тут все очень гармонично, все справедливо, разумно.
Есть разные, конечно, периоды. Я же расту, у меня же есть, года же проходят, уже вот 15 лет прошло, все-таки что-то же меняется. Просто есть определенные этапы у человека. Но когда человек более молод, ему свойственно бунтарство, это правильно, хорошо. Потому что нужно же бунтовать. Когда постарше становишься, то уже больше другие вещи интересуют.
Вам сейчас не свойственно бунтарство?
Ну, мне не против чего бунтовать, восставать.
Здесь, в России, даже столько вещей, против которых хочется восставать.
Понимаете, я не знаю, мне как восставать. Ну, бунтовать – это значит, ты не принимаешь Вселенную. Значит, ты не принимаешь то, что и так происходит. Чтобы что-то поменять, это другое дело. То есть можно менять. Ну, то есть можно совершать какие-то адекватные поступки и действия, которые могут приводить к каким-то результатам. Настолько, насколько возможно, адекватно. Ну, например, сейчас нравится мне то, что происходит в России в политике. Как гражданину, ну, конечно, не нравится. Ну, конечно, я, как и всякий гражданин, думаю, ну что же это такое, развалить такую страну, экономику. Конечно, я вижу процесс. Конечно, мне не нравится война на Украине. Конечно. Но я ведь не могу тоже сказать, обладая уже просто тем, что мне все-таки я взрослый человек, и как-то я смотрю, ну, стараюсь широких перспектив посмотреть на вещи. Но ведь нельзя сказать, что в этом виноват один какой-нибудь человек, Путин, или там 10 человек. Это же огромное количество во Вселенной сталкивающихся вещей. Огромное. То есть это не так, что мы взяли сейчас и сделали так, как мне бы хотелось. Вот как хотелось бы европейцу. Вот ему бы хотелось, чтобы вот раз на Украине было так, как ему бы хотелось. Вот завтра, чтобы так было. Чтобы коррупция завтра перестала существовать. Чтобы люди там завтра выбрали вот такой же путь, как и они. И завтра же у них повысилась бы экономика, они бы вошли в Евросоюз или там Греция. Чтобы завтра вот им дали, вас взяли, вот у них не было. Ну как? Это же невозможно, потому что огромное количество причин. Огромное количество. Их гораздо больше, чем человек может в силах вообще узнать.
Ну, просто им еще никто не занимается.
Очень
если
много.
Кто-то начал, вот сейчас мы разгребем эти причины.
А их очень много. Их очень много. Это становление, это очень много. Это больше, чем политика. Это больше, чем геополитика. Это больше, чем экополитика. Это развитие сознания. Это развитие сознания. А значит, все, что мы можем сейчас, это как бы понимать эти процессы, как, то есть я бы не противостоял им, а я бы пытался свое вносить туда, конструктивное. То есть, насколько я могу в этот процесс что-то вносить. Uh-huh. Я поэтому и руковожу этим театром. Мы вносим свое. То есть, мне не нужно бороться с этим режимом, потому что это не просто режим, а это как бы энергия этой страны огромная. Она все равно сломает меня одного, потому что она очень большая. Это не один человек, это не в Кремле сидит этот человек. Это огромная масса людей, это Россия, это огромная. И единственное, что мы можем, это капля за каплей потихоньку, как будто бы просто вносить вносить свое туда, то есть пытаться, насколько это возможно. Если нет, то значит покидать это пространство. Ну, каким-то образом что-то делать, взаимодействовать. Максимально делать, что ты можешь. Ну, я не осуждаю борцов, я преклоняюсь перед ними. И мне кажется, что есть отчаянные борцы, которые борются, и окей, каждый свой путь выбирает. Но и борьба активная, и трансформация медленная, это все равно процессы, все то же самое. Мне просто понятны процессы. Ну, не все, но мне понятны. Непонятно. Мне понятен Путин. Понятен. Я, ну, угу. В смысле, я понимаю его действия. Но не все, но понимаю. То есть, как мне кажется, то есть, мне понятно это противостояние. Оно не заключается в том, что вот завтра возьми и изменись. Как он изменит? Как это все поменяется в одну секунду? Поэтому это процесс. И быть живым, вот что мы должны. Вот куда мы должны стремиться. Живым, то есть максимально быть живым. Живым. Чем больше ты живой, тем меньше глупостей ты совершаешь неадекватных. Mm-hmm. Чем больше у тебя контактов с жизнью, тем больше ты признаешь жизнь в других людях. У тебя появляется достоинство, уважение к себе, уважение к другим людям. Отсюда Холокост. Ну как бы здесь он заканчивается, Холокост. Холокост — это отсутствие в этих организмах жизни. Очень, это напряжение. Это сжато, напряженное энергии. Вот что такое Холокост. Очень плотно сгущенная, напряженная энергия. Всех, кто там в нем участвует. И жертв, и тех, кто их совершает. То есть это огромное количество. Это такой поворот сильный. И, не дай бог там оказаться в этом. То есть не дай бог и пережить такую страшную трагедию. И как ее развязать? Разве агрессия, она развязывается? Нет, конечно. Она развязывается именно жизнью, вхождением, раскрытие жизни, раскрытие потенциала, раскрытие этой энергии. Тогда и нету Холокоста.
Да нет, агрессия, это, наверное, вообще ничего не развязывается. Да, я вот сейчас тоже с удивлением ехала, слушала, что Украина блокирует Крым по продуктам. Не очень понятно.
Все одно другому противостоит. Одно действие порождает противодействие. Это закон. Мы же играем, как в теннис. Отбил, ударил, отбил, ударил. Всегда будет так. То есть единственный способ — это прекратить игру полностью. Нельзя в теннис победить. В теннис можно только перестать играть. Войну нельзя выиграть. Можно перестать воевать. Думая, что мы выиграли Вторую мировую войну, ну как мы ее выиграли? Мы ее выиграли, породив какое-то еще противостояние. Теперь это простое противостояние вернулось к нам. Оно снова здесь. Мы же имеем то, что мы имеем. Мы же удивляемся, почему же так люди считают русских оккупантами. Ну, потому что мы оккупировали часть территорий. Мы освобождали, но тем не менее одновременно оккупировали. Теперь это возвращается к нам обратно и так далее. И теперь мы снова поссорились с ними. Теперь это нашим детям перейдет. И это будет бесконечно. Такой будет процесс, процесс, процесс. Ведь Украина, она еще долго будет. Она веками теперь будет. Теперь через 100 лет вспомнят еще там. Сейчас что-нибудь помирятся, здесь как-то уладят. А через 100 лет снова всплывет. Потому что останутся там какие-то обиженные, кто-то всплывет, русское население. Это длительный процесс.
Это очень надолго, да, к сожалению. Да. Ну а вот про вот эти вот сгустки энергии, вот я хотела спросить, да, вот поскольку про религию вот так заговорили, и вы же сами из Сибири, вот из Иркутска, а вы следите за тем, что вот происходило в Новосибирске, и вам не кажется, что вот это тоже какие-то странные, ну вот я имею в виду Тангейзер, вот эти все дела, вот это странное религиозная, нападки религии на театр вдруг, причем ну, таких ретроградных религиозных представителей.
Я думаю, что правильнее было бы сказать так. Существует консервативное настроение ума. Очень консервативное настроение ума содержит в себе механизм сжатия и закрытия.
Я бы даже сказала мракобесное.
Да. Но, а дальше именно оно является не сама религия, то есть не православие запрещает Тангейзер, а люди.
Православие в 21 веке так удивительно воздействует на умы людей, что люди готовы, даже не глядя, нападать на театральную постановку.
Ну, этот вид православия, назовем его так, этот вид его, потому что его же очень много разных видов, которые процветают в нашей стране. Ну и то, который, ну, если вы поедете в какой-нибудь монастырь на севере, то вы можете найти там совершенно другое православие, понимаете? Uh-huh. Абсолютно другое совершенно. Назовем это так, социально политизированное православие. Такое православие, я еще называю его sound and religion, то есть это такое...
Номенклатура православная,
sound and religion. Это хорошее слово, то есть это когда мы там в пост не едим мясо, а по воскресеньям ходим в церковь, но при этом вся наша, это и есть вся наша духовная практика, которая на самом деле в духовности мало имеет отношения. Но это не православие, это просто состояние ума людей, которым подходит этот вид православия. То есть им подходит этот вид власти, управления, им подходит эта одежда. Ведь не одежда выбирает человека, а человек выбирает одежду. Но мы же не говорим плохо вообще в принципе об одежде как таковой. Одежда бывает разная. Один человек такую одежду носит, другой такую. Запрещают ведь не религиозно. Ведь этот священник, который напал на Тангейзер, да, этот епископ, он же на самом деле, это только выглядит, что это епископ этот напалм на Тангезе. А так на самом деле это просто человек напалм на Танге. То есть он просто это человек, который был в этой одежде. Ему просто по-человечески не нравится вот этот плакат. Его бесит вообще-то настроение либеральное. И почему все удивляются? Вот, ну, не, да не надо и смотреть, чтобы запрещать. Конечно, чтобы запрещать, не надо смотреть. Они же запрещают не конкретно какое-то действие. Они запрещают само направление, либеральное направление. Вообще в целом разговоры об этом. Ну, вообще любые попытки на эту тему говорить. Какая разница? Там Христос, там правильно он его поставил, неправильно. Вообще лучше бы этого просто не было совсем. Это же делает не апостол Павел. Это делает епископ, не знаю, Сидоров.
Меня спроси, так мне кажется, что прав был Джон Леннон, который вообще не хотел религии, потому что религия — это способ управления людьми. И их раздражает любая свобода, конечно. И они готовы,
и
да.
В том числе,
тогда почему вы...
В том числе, но в то же время,
что,
когда
что
вы стоите...
видите хорошего в этом?
В религии, и в том числе. Религия — это, безусловно, опиум для народа, безусловно. Но также религия — это инструмент познания Бога. Это тоже так же. Религия это содержит в себе эти механизмы. Йога — это религия. Если вы четко... И суфизм — это религия. И сихазм православный — это религия. Это люди, которые добиваются больших, очень больших духовных побед. Преобразовывают себя и мир вокруг. Нельзя этого отрицать. Именно религия помогла им туда войти. Но эти же представители этой же религии делают ужасные вещи. Сажали людей на кол, сжигали их на кострах. Это те же представители религии. Но это люди делают. Это делают внутри. Эти люди взрывают во имя Аллаха скульптуры и уничтожают. Но есть люди, которые удерживают в своем сердце, в центральной чакре, как бы свет и призывают имя Аллаха, достигают очень больших духовных побед внутренних. Поэтому мне кажется, что здесь проблема заключается в неразвитости людей. А знаете, об этом очень хорошо говорит интегральная философия. Дело в том, что религия, конечно, если уж мы говорим о ней, ее самый большой недостаток и минус, такой сандан религион, вот этой общей религии для людей, в том, что она, конечно, игнорирует образование. Если бы, например, оно бы занималось больше психологией, образованием, она считает, что она самодостаточна. Это большая ошибка. Но, например, буддисты, они не игнорируют. В основном, скажем, например, его святейшество Далай Лама — это человек, который просто насосом накачивает науку в свой буддизм, просто делает все, чтобы наука туда входила, изучает, встречается с учеными. Соответственно, его религия процветает. Смотрите, как. Ведь одна из самых процветающих религий сегодня — это буддизм. Все больше и больше людей уходят отовсюду и приходят в буддизм. Поэтому, если вы хотите как бы даже меркантильно, чтобы ваша религия приобретала все больше и больше фанатов, то, наверное, совет был бы такой, что вам нужно как бы идти навстречу миру, конечно. Со мной не согласятся, когда прочитают это интервью, я знаю. Но еще раз повторю, что не думаю, что конкретно церковь как таковая нападает на Тангезе, а думаю, что людям нравится такая церковь, которая дает им возможность. То есть они создают такую церковь, чтобы нападать на какие-то вещи. Но это ничего общего к духовности не имеет. И к православию в том числе. Ну, ни к католичеству, ни к исламу. Ничего общего. Это просто категория людей, которые используют эти ценности.
Опять же, такой момент. Вы европейский драматург. Можно сказать, вы сделали карьеру. Ненавижу это слово, но тем не менее вас ставят в Германии, в Польше. Вы уже можете сюда не возвращаться. Да? Тем не менее, все равно вы здесь. Вы вот работаете там для этого зрителя, для этих людей. И даже как-то совсем уезжать туда, я так понимаю, пока не хотите.
Ответ очень простой. Во-первых, язык. Я же русский. Я говорю и пишу по-русски. Я русский писатель.
Ну, вас переводят.
Переводят, но это уже ответ в этом. Переводят.
Ну, Набоков жил.
Ну, переводят. Ну, Набоков научился писать и писал по-английски. Бродский писал по-английски. Я не умею, я не владею языком настолько.
Сейчас можно жить и писать
по-русски. Ну, тем не менее, первоисточник русский. И поэтому пьеса русская. Во-вторых, это же здесь, как, ну, здесь мои корни. Здесь моя семья, дети. Моя природа, моя территория, моя ментальность здесь. Часто бывает, что так как будто бы критикую Россию, но критикую, потому что это моя страна, я должен это делать, я же писатель, я критикую. Вот в том-то и дело, что я не бунтую, но я критикую, конечно. Я и себя тоже критикую. Я на самом деле не отделяю себя. Я не говорю, что вот мы тут такие, я как будто я в себе, вот эта вся эта Россия, она во мне. Я действительно много времени провожу в Европе, и вообще-то, наверное, конечно, считаю себя европейцем. Все-таки я европеец, как сейчас по сознанию. Но именно чем больше я европеец, тем больше я вижу, сколько во мне вот этого ментального всего разного. рабство, хамство, все во мне есть, зажимов, этих блоков. Это как в зеркале я в себе вижу. И поэтому я не говорю «Россия, вы», я говорю «Россия, мы», я «мы», я говорю «мы». Я за то, чтобы мы развивались, менялись. Я совершенно не сторонник того, чтобы сюда приходили западная только культура, не уважая местную культуру, начала бы здесь развалить. Я не сторонник этого. То есть я не сторонник американизации, скажем, российской культуры. Ну, то есть это, я не говорю, что давайте сейчас все откажемся от того. Нет, нам, конечно, нужно свое развивать и сохранять. У нас есть что развивать. У нас, кстати, кроме культуры, это больше нечего, никаких достояний нет. У нас самое одно достояние в России – это культура, искусство. Здесь очень интересно. Не знаю, как вам, мне здесь интересно. Я вам так скажу. Я много езжу вот в Нью-Йорке сейчас. У меня как-то связываем там, вот я, допустим, с Мишей Барышниковым мы дружим, и там, ну, как-то я смотрю, как его центр развивает. Ну, просто я вам хочу сказать, что в Нью-Йорке такого театра, как практика-то, нету. В том смысле, что денег государство не выделяет, и если там есть офф-театр, то он бедный. Там либо это мейнстрим, либо очень. То есть такого театра, где вот все-таки вот этот подвал в центре города такой модный и так далее.
Но с другой стороны, ведь если государство выделяет деньги, я так понимаю, они могут в любой момент вам диктовать, что делать, да? Вот посмотрите на ДОК, ну, которым
они вдруг стали...
не выделяют денег. Нет, они не выделяют денег, но они вдруг прицепились, да, из-за спектакля «Берлус Путин».
Нет, они, кстати, пример с ДОКом, он как раз вот отвечает на ваш вопрос. ДОК – частный театр, и они могут ему диктовать. Они могут диктовать кому угодно. Они могут диктовать частному, нечастному. Они могут прийти к вам, да, кто они. Вы имеете в виду, наверное, власть, так называемое государство. Но ничего плохого в том, что государство поддерживает культуру, нету. В Америке не поддерживает, и тоже это интересно. Я не могу сказать, что культура в Америке в упадке. Нет, отнюдь нет. Очень интересные театры там, и поэзия, и музыка, и уж про кинематограф мы совсем согласимся. И выставки, извините меня. Ну, государство ни копейки. Знаете, нет Министерства культуры в Америке. Но частные там такие фонды и так далее. В Германии огромное количество, как вы знаете, больше всех в мире, там просто вливание немецких денег в культуру. В этом ничего плохого нет, что государство поддерживает. То есть это хорошо. А то, что господин министр культуры Мединский, Владимир Мединский, говорит не от своего имени, а как бы диктуя волю, вот эту вот идею, которая несколько лет носится о том, что мы даем деньги и мы можем спрашивать, это, конечно, абсолютно присвоенная, вымученная и нереалистическая идея. Потому что, во-первых, слово «мы» меня возвергает сомнение. Потому что кто такой вы? Вы чиновники? Потому что мы – это и мы тоже. То есть кто, значит, вы? Вас поставили на распределение денег, но деньги не ваши. То есть не то, чтобы вы нам даете. Когда вы говорите «государство решает», то кто это государство? Я тоже государство, и я решаю, я налогоплательщик. Значит, это первое – фальсификация. А во-вторых, это, конечно, не продюсер государства. Вот нет, нет. Никогда такого договора не было. Это не продюсирование. Это не частная лавочка. Это деньги налогоплательщиков в то, чтобы развивалось разное. В том числе и неприятное этому государству. Понять это невозможно этим людям, потому что уровень сознания у них не раскрывается. Но такое, что можно допустить, что кто-то тебя будет критиковать, это очень странная вещь. Поэтому, ну, так вот это происходит. А частный, не частный, это уже сейчас не имеет значения. Вот как с доком, я говорю. Можно к тебе и домой придут. Будешь дома и постучат, и зайдут, и дома запретят, если надо. Так что запретить могут все. Наш театр пока не запрещают. Это было бы странно, если бы нас запретили. То есть, если наш театр когда-нибудь запретят, то это уже будет совсем их проигрыш, потому что за что можно запретить наш театр? Только за то, что мы несем светлое, доброе, вечное в мир.
Сейчас видите, я не знаю, за что вы разгромили в манеже Вадима Сидора?
Ну, потому что какие-то там наркоманы или кто-то там были.
Они православные активисты, вполне.
Они православные активисты, это они себя так называют. Это они себя называют православными.
Ну ладно, нет, хорошо, да, это маргиналы, допустим. А вот фильм «Гаспара Ноэ» запретили.
Сейчас это мы не закончим этот разговор. Это длинный разговор. Это же вопрос не власти снова. Мы вернемся к тому же разговору о Новосибирске. Это власть, это люди. Это просто территория, на которой запрет – одна из главных форм коммуникации. Например, вы мне не нравитесь? Ну, хорошо, не нравитесь мне. Вот не нравится мне ваше платье. Ваше мне, в частности, нравится. Но вот в целом. Или,
бывает,
не знаю, ваша прическа.
Угу.
И в этот момент вот есть несколько способов. Я могу это просто принять и все. Ну, не обязательно согласиться. Но у нас главная форма коммуникации – я хочу запретить это. То есть просто вас сразу запретить. Поэтому это главное, это как бы уровень развития наш, он находится на таком низком уровне развития, что мы сразу хотим запретить. То есть вначале мы были обезьянами, потом мы взяли в руки дубинку, потом мы дошли до того уровня, что мы можем запрещать. Это же выше, чем просто быть обезьяной. Эволюционно мы выше стоим, чем обезьяны, но ниже, чем люди, которые могут позволить другому быть таким, как он есть. Мы еще не дошли до того периода в целом. Мы идем туда.
Но я просто вот о том и говорю, что сейчас такое время для занятий современным искусством странное, потому что, ну да, действительно, в практику пока не попало. Но оно же падает вокруг, вот точечно, но оно как бы падает вокруг вас и попадает практически в каждого второго. Ну, вот эти вот запреты.
Закроют, значит, закроют.
То есть стоит как бы сделать чуть-чуть шаг вправо или шаг влево, и кого-то чуть-чуть кому-то покажется.
Если кому-то что-то здесь покажется, то здесь как бы очень много людей, они сразу оскорбят и обидят. Серьезно. Очень серьезных людей. Сюда ходят очень серьезные люди. И закрыть театр практику, это значит тоже слишком серьезный поступок. Да вообще, чем об этом говорить? Даже лучше не гнать волну.
Да вот именно, да. Пока как бы, да, никаких прецедентов. Нет, нет, я просто, да, исключительно...
В то же время мы не подстраиваемся, как вы знаете. Театр у нас никаких вообще. Мы ни с властью, ни заигрываний. К нам сюда не приходят. Мы тут не встречаем замминистров, министров. Мы тут не ходим. Ковровой дорожки не выстеливаем никому. Никому не подлизываем здесь вообще ничего. То есть очень здесь говорят на все темы. Все, что нужно здесь нету, здесь никто ничего не прогибается.
Я вот скорее как раз именно про это ощущение опасности вот сейчас быть современным художником в России.
В России вот, всегда есть опасность вообще быть художником. Быть художником, да? В России — это вообще всегда, мне кажется, риск. Это, ну, когда не было? Ну, вот эти вот с 2003-го, вы имеете в виду по 2010-й, 11-й, да, когда-то, 12-й, ну, вот, эти 7 лет там каких-то. В 93-м было опасно в 90-х, потому что можно пулю было в лоб достать. Если тебе не государство, то бандиты. Понимаете, тогда просто приезжали, и ты бы что-нибудь сказал, тебя просто закопали бы в асфальт, и никто бы не стал. Вот был там период 5 лет, когда мы привыкли что-то такое, что вроде бы нам почти нас не затыкали. Ну, 5 лет, ну что надо сказать. Так что мы в нормальном состоянии обычном для России. Вполне себе обычном стандартном состоянии российском.
5 лет.
Да, все-таки не 37-й год.
А про ментальность вы сказали, про российскую, что сейчас, находясь в Европе, вы себя идентифицируете как российского человека, вот именно ментально. Да, а вот в чем, если так можно назвать какие-то признаки вот именно российской ментальности, в чем она заключается? Чем мы отличаемся от них?
Мы на самом деле должны, первое, что мы должны сделать, это внутри себя, в своей голове сказать себе внутри, убрать этот заслон «мы и они». То есть нам нужно это стереть. Вот этим мы отличаемся.
Вы уже стерли для себя?
Да, конечно. У меня не существует «мы и они». Но вот это вот «мы и они» — это есть часть ментальности. То, о чем спрашивают. «Мы и они». Ты пишешь, а какие они? Да сейчас мир такой тесный. Где они? Они теперь везде. Мы все вместе. Это первое. Соответственно, это будет большой пласт сразу спадет, потому что это противостояние врага там и так далее. «Мы и они». То есть «мы». Замена «мы и они» на слово «мы». Второе — то, что вертикальное отношение к вертикальному управлению жизни. Бог, да, Бог, потом царь, потом твой начальник, мир устроен горизонтально, ну, вернее, он устроен, я хотел сказать, горизонтально, но на самом деле он вообще, это как называется, то есть он как бы повсюду, то есть он не вертикален, то есть Бог не на небе, и царь — это не главный, это твой начальник, это просто с должности. То есть вот эта иерархичность, она должна уйти.
Вот это российское
представление. Мы боимся ее потерять, потому что она у нас связана с духовностью. Вот это важно, то, что я сейчас говорю, это чтобы люди не думали, что я это не знаю. Я знаю, что вот сейчас какой-нибудь сидел.
Что царь наместник Бога на земле?
Нет, это вообще иерархия, это часть духовного развития, потому что без иерархии ты не можешь признать высшего человека, а значит учиться. То есть как ты найдешь учителя? Есть понятие функции четкое. Президент — это профессия. Сегодня мир уже пришел к тому, что это профессия. Это не отец твой родной, а это профессия.
Наш президент.
Нет, в целом это профессия. Твой начальник — это профессия. В этом смысле иерархичность, она сохраняется, но она сохраняется в профессиональном. То есть я должен подчиняться своему начальнику, но в рамках профессиональных. Если его подчинение распространяется дальше, это уже не свобода.
Не боготворить.
И учитель духовный, это тоже, на самом деле, сейчас скажу такую вещь, это тоже профессия. Ты приходишь учиться, у тебя есть больше, чем учитель. У тебя есть истина, которую ты хочешь получить. Ты приходишь к знанию. Ты приходишь в школу, чтобы научиться таблице умножения. А у тебя есть учитель, который знает ее, а ты не знаешь. И он сейчас тебя научит этой таблице умножения. Но если он будет плохо учить тебя или приставать тебе в туалете, или заниматься чем-то другим, помимо того, что он научит тебя таблицу умножения, ты можешь отменить этого учителя. Ты свободен. Он твой не отец. Он не, да не то, что даже не отец, он не покровитель твой, не хозяин. Он учит таблицу умножения. Точка. Также, если ты приходишь в монастырь буддийский или православный, у тебя есть духовный отец или кто-то, ты приходишь не к нему. Ты приходишь научиться знанию о реальности, о себе, о Боге. И есть человек, который тебе помогает. Вот и все. Вот эта иерархичность должна быть отменена. Поэтому вот эти разговоры о том, что в левом либерализме нет иерархии, нет духовности, они несправедливы. Убирай упирается вот эта часть иерархии. Перенесение функций слишком много даруется, слишком много вкладывается в роль учителя, слишком много. Отсюда, как вы знаете, в католической церкви, в православной, сексуальное домогательство. В буддизме то же самое, везде. Отсюда превышение всех этих полномочий.
А у вас есть симпатии к каким-то политическим взглядам? И вообще по политические взгляды?
Политика находится в ужасном состоянии везде. Дело в том, что политика сегодня пока что не стала на путь. Европейская политика и начинает потихоньку интересоваться. Дело в том, что политика очень рациональна. И они думают, что рациональным способом они смогут управлять этим миром. Это невозможно. Им нужно встать на пострациональный, то есть выше. Им нужно получить знания о том, как устроена Вселенная. Они должны прийти к медитации. Не к медитации, которая дорациональна, не к медитации секты, а к высшей медитации. Они должны понять, что нужно взять себя в руки, организовать себя, посмотреть, как устроено направление движения энергии и так далее. Они не могут решить элементарные вопросы. И вот сейчас с беженцами они не могут их решить. Я думаю, в любом случае, что если говорить о симпатиях, ну, западная политика, что бы то ни говорили, как бы там ни было, при всей своей неудаче, при всех своих провалах, они все-таки делают свои дела. Ну, как-то делают. Не надо говорить, что вот беженцы. Понимаете, Меркель, она берет и принимает этих беженцев. Она совершает христианский поступок. Она член христианской партии, и она в ущерб, да, там ужасно, ее там проклинают пол Германии, но она принимает этих миллион несчастных людей, и она найдет способ, как с ними справиться. Найдет. Не надо их посыпать сейчас грязью и говорить, вот, посмотрите, мы только умеем радоваться чужим неудачам здесь, в России. Мы все время рады. Вот, посмотрите, вот вам к вам. Как, посмотрите, бедные эти люди бегут из ужасных условий, и их принимают. Принимают. Им говорят, да, вот Мюнхен принял их, принимает их. Вот эти буржуа им неудобно, им не хочется, чтобы эти грязные люди там ходили. Но они это делают все равно.
По-моему, это тоже прекрасно, да, абсолютно. И конечно, это победа очень, знаете, очень высокоразвитая.
Конечно,
да.
Это показатель развития. Слушайте, мы же о чем мы говорим? Мы же своих узбеков тут не принимаем. Посмотрите, в каких они условиях, киргизы, узбеки. И мы только можем кричать на Запад, что там ужасно все.
Разговор с режиссером Иваном Воропаевым завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.